по описанию старого банкира, Люсьен узнал в незнакомке свою Эстер. Взбешенный тем, что заметили его улыбку, он, как только был подан кофе и завязался общий разговор, скрылся. — Куда же исчез господин де Рюбампре? — спросила баронесса Нусинген. — Он верен своему девизу, — отвечал Растиньяк. — Что означает «кто меня может удержать» или «я неукротим»? — Предоставляю вам выбор, — прибавил де Марсе. Люсьен, слушая рассказ барона о незнакомке, невольно улыбнулся. — Я думаю, что он ее знает, — сказал Ораз Беншон, не подозревая опасности столь естественного замечания. — Превосходно, — сказал про себя банкир. Подобно всем отчаявшимся больным, он прибегал к любым средствам, подававшим хотя бы малейшую надежду, и решил установить наблюдение за Люсьеном. Но, поручив это не агентам Лушара, самого ловкого из парижских торговых приставов, к которому обратился недели две назад, а другим людям. Прежде чем поехать к Эстер, Люсьен должен был посетить особняк де Гранлье и пробыть там часа два, превращавшие Клотильду Фредерику де Гранлье в счастливейшую девушку Сен-Жерменского предместья. Осторожность, отличающая поведение этого молодого честолюбца, подсказала ему, что следует немедленно сообщить Карлосу Эрери о том впечатлении, которое произвела его невольная улыбка, когда он, слушая барона Нусингена, в изображении незнакомки узнал портрет Эстер. Любовь барона к Эстер и его намерение направить полицию на поиски неизвестной красавицы были событиями достаточно значительными, чтобы осведомить о них человека, который нашел убежище под покровом сутаны, как некогда преступники обретали его под кровлей храма. С улицы Сен-Лазар, где в то время жил банкир, до улицы Сен-Доминик, где находился особняк де Гранле, дорога вела Люсьена мимо его дома на набережной Малаке. Когда Люсьен вошел, его грозный друг дымил своим молитвенником, короче говоря, курил трубку, перед тем, как лечь спать. Этот человек скорее странный, нежели чужестранный, в конце концов отказался от испанских сигарет, находя их недостаточно крепкими. «Дело принимает серьезный оборот», — заметил испанец, когда Люсьен ему все рассказал. «Барон в поисках девчурки прибегнет к услугам Лушара, а тот, конечно, сообразит, что надо пустить ищеек по твоим следам, и тогда все откроется. Мне едва достанет ночи и утра, чтобы подтасовать карты для партии, которую я хочу сыграть с бароном, ибо прежде всего я должен ему доказать бессилие полиции. Когда наш хищник потеряет всякую надежду найти овечку, я берусь продать ее за столько, во сколько он ее ценит. — Продать Эстер? — вскричал Люсьен, первый порыв у которого всегда был прекрасен. — Ты что, забыл о нашем положении? — вскричал Карлос Эррера. Люсьен опустил голову. — Денег нет, — продолжал испанец, — а 60 000 франков долга надо платить. Если ты хочешь жениться на Клотильде де Гранлье, ты должен купить землю, чтобы обеспечить эту дурнушку на случай твоей смерти. А на это нужен миллион. Так вот, Эстер — та лакомая дичь, за которой я заставлю гоняться этого хищника, покуда не выжму из него миллион. Это моя забота. Эстер никогда не согласится. Это моя забота. Она умрет. Это забота похоронной конторы. А если и так? — вскричал этот дикий человек, обрывая по своему обыкновению лирические жалобы Люсьена. Сколько генералов умерло в расцвете лет за императора Наполеона? — спросил он у Люсьена, после короткого молчания. Женщины всегда найдутся. В 1821 году Короли тебе оказалась несравненной. И все же встретилась Эстер. После этой девицы появится... Знаешь кто? Неизвестная женщина. Да, прекраснейшая из женщин. И ты станешь искать ее в столице, где зять герцога де Гранлье будет посланником и представителем короля Франции. Ну, а тогда скажи-ка, неразумное дитя, умрет ли от этого Эстер? Наконец, разве не может муж мадемуазель де Гранлье сохранить Эстер? Впрочем, предоставь мне действовать. Не на тебе лежит скучная обязанность думать обо всем. Это моя забота. Однако ж тебе придется недели две обойтись без Эстер и без поездок на улицу Тетбу. Ну-ка, ухватись за свой якорь спасения, поворкуй да получше разыграй роль. Подложи тайком Клотильде пламенное послание, которое ты утром сочинил, и принеси мне от нее еще тепленький ответ. Строча письма, она вознаграждает себя за свои лишения. Это мне подходит. Ты застанешь Эстер немножко опечаленной, но прикажи ей повиноваться. Дело идет о нашей ливрее добродетели, о наших плащах почтенности, о ширме, за которой великие люди прячут свои гнусности. Дело идет о моем прекрасном «я», о тебе, на которого не должна пасть ни малейшая тень. Случай послужил нам скорее, нежели моя мысль. Вот уже два месяца, как она работает вхолостую. Бросая одно за другим эти страшные слова, звучавшие как пистолетные выстрелы, Карлос Эррера одевался для выхода из дому. — Ты, как видно, рад! — вскричал Люсьен. — Ты никогда не любил бедную Эстер и страстно ждешь случая отделаться от нее. Тебе никогда не надоедало любить ее, не правда ли? Ну, а мне никогда не надоедало ее ненавидеть. Но разве я не действовал всегда так, точно был искренне привязан к этой девушке? Между тем я держал ее жизнь в своих руках с помощью Азии. Несколько ядовитых грибков врагу, и все было бы кончено. Однако ж мадемуазель Эстер живет, она счастлива. Знаешь почему? Потому что ты ее любишь. Не прикидывайся ребенком. Вот уже 4 года, как мы ожидаем такого случая. Как он сейчас обернется? За нас или против нас? Так вот, надобно обнаружить нечто большее, чем талант, чтобы ощипать птицу, посланную нам судьбой. Так и в любой игре в этой рулетке есть счастливые и несчастливые ставки. Знаешь, о чем я думал, когда ты вошел? Нет. Выдать себя, как в Барселоне, за наследника какой-нибудь старухи-святоши при помощи Азии. Преступление? У меня нет другого средства, чтобы упрочить твое счастье. Кредиторы зашевелились. Что останется с тобой, если ты попадешься в лапы судебного исполнителя и тебя выгонят из дома де Гранлье? Тут-то и настанет час расплаты с дьяволом. Карлос Эррера изобразил жестом самоубийства человека, бросающегося в воду, а затем остановил на Люсьене пристальный и проницательный взгляд, подчиняющий слабые души людям сильной воли. Этот завораживающий взгляд, пресекавший всякое сопротивление, обозначал, что Люсьен и его советчик связаны не только тайной жизни и смерти, но и чувствами, которые настолько же превосходили обычные чувства, насколько этот человек был выше своего презренного положения. Принужденный жить вне общества, доступ в которое был навсегда закрыт для него законом, истощенный пороком и ожесточенный лютой борьбой, но одаренный огромной душевной силой, не дававшей ему покоя, низкий и благородный, безвестный и знаменитый одновременно, одержимый лихорадочной жаждой жизни, он возрождался в изящном теле Люсьена, душой которого он овладел. Он сделал его своим представителем в человеческом обществе, передал ему свою стойкость и железную волю. Люсьен был для него больше, чем сын, больше, чем любимая женщина, больше, чем семья, больше, чем жизнь. Он был его местью. И так как сильные души скорее дорожат чувством, чем существованием, он связал себя с ним нерасторжимыми узами. Встретив Люсьена в минуту, когда поэт в порыве отчаяния был готов на самоубийство, он предложил ему сатанинский договор в духе тех, что встречаются лишь в романах приключений. Однако опасная возможность таких договоров не раз была подтверждена в уголовных судах знаменитыми судебными драмами. Бросив к ногам Люсьена все утехи парижской жизни, уверив юношу, что надежда на блестящую будущность еще не потеряна, он обратил его в свою вещь. Впрочем, никакая жертва не была тяжела для этого загадочного человека, если речь касалась его второго «я». Вопреки сильному характеру, он проявлял удивительную слабость к прихотям своего любимца, которому, в конце концов, доверил и все тайны. Как знать, не послужило ли это духовное сообщничество последним связующим их звеном? В тот день, когда была похищена Торпиль, Люсьен узнал, на каком страшном основании покоится его счастье. Под сутаной испанского священника скрывался Жак Коллен, знаменитый каторжник, который лет 10 назад жил под мещанским именем Вотрена в пансионе Воке, где столовались Растиньяк и Бьеншон. Жак Коллен по прозвищу «Обмани смерть», сбежавший из Рошфора, как только его туда водворили, последовал примеру пресловутого графа де Сент-Элен, но избежав промахов, допущенных Коньяром в его смелом поступке. Граф де Сент-Элен — титул, который присвоил себе авантюрист, бывший каторжник Пьер Коньяр, 1779-1831. Воспользовавшись документами умершего эмигранта, графа де Сент-Элен, Коньяр проник ко двору Людовика XVIII, не прекращая, однако, своих связей с воровскими шайками. Он был разоблачен и сослан на пожизненную каторгу. Надеть на себя личину честного человека и продолжать жизнь каторжника — такова была задача, оба условия которой были чересчур противоречивы, чтобы не привести к роковой развязке, тем более в Париже. Ибо, поселившись в какой-либо семье, преступник удестеряет опасность подобного обмана. К тому же, чтобы отвести от себя всякие подозрения, не следует ли поставить себя выше повседневных житейских интересов? Светский человек подвержен многим случайностям, редко угрожающим тому, кто не соприкасается с светом. Поэтому сутана — самая надежная маскировка, когда дополнением к ней служит примерная, уединенная и мирная жизнь. «Итак, я буду священником», — сказал себе этот гражданский мертвец, упорно желавший возродиться в новом социальном обличье и удовлетворить страсти, столь же необычные, как он сам. Гражданская война, зажженная в Испании Конституцией 1812 года, а именно оттуда явился этот человек действия, доставила ему возможность тайно убить в засаде настоящего Карлоса Эреру. Побочный сын вельможи, брошенный отцом еще в детстве, не знавший, кто была та женщина, которой он обязан своим рождением, Этот священник имел дипломатическое поручение во Францию от короля Фердинанда VII, будучи ему рекомендован неким епископом. Этот епископ, единственный человек, принимавший участие в Карлосе Эрере, умер во время путешествия этой добровольной жертвы церкви из Кадикса в Мадрид и из Мадрида во Францию. Обрадованный встречей с личностью, столь для него полезной и при столь благоприятных для него условиях, Жак Колен изранил себе спину, чтобы уничтожить роковое клеймо, и с помощью химических реактивов изменил лицо. Преобразившись таким образом перед трупом священника, прежде чем уничтожить его останки, он сумел придать себе некоторое сходство со своим покойником. Желая завершить это превращение, почти столь же волшебное, как превращение дряхлого дервиша из арабской сказки, который при помощи магических слов мог вселиться в тело юноши, этот каторжник, уже изъяснявшийся по-испански, обучился латыни в той мере, в какой этот язык должен быть известен андалузскому священнику. Казначей трех каторг, Колен распоряжался вкладами, доверенными его признанной, хотя и вынужденной честности. Между такого рода пайщиками за недостачу расплачиваются ударом кинжала. К этому основному капиталу он присоединил деньги, данные епископом Карлосу Эрере. Перед тем, как покинуть Испанию, он сумел овладеть сокровищами одной барселонской святоши, покаявшейся в совершенном ею убийстве. Он отпустил ей грехи, обещав вернуть по принадлежности деньги, добытые преступным путем и послужившие источником ее благополучия. Став священником, на которого возложено тайное поручение, обещавшее ему самое высокое покровительство в Париже, Жак Колен решил ничем не опорочить присвоенный им сан и отдался случайностям своего нового существования. Тогда-то, по пути из Ангулема в Париж, он и встретил Люсьена. Юноша показался лжесвященнику превосходным орудием для достижения власти. Он спас его от самоубийства, сказав: «Предайтесь священнослужителю, как предаются дьяволу, и у вас будут все условия для хорошей участи. Ваша жизнь потечет, как сон, и худшим пробуждением будет смерть, а вы ее искали». Союз двух существ, которым суждено было слиться воедино, покоился на этой прочной основе, которую, впрочем, Карлос Эррера еще более укрепил, вовлекши Люсьена в сообщничество. Одаренный талантом растления, он развратил совесть Люсьена, то ввергая его в жестокую нужду, то извлекая из нее ценой его молчаливого согласия на совершение дурных или бесчестных дел. Однако в глазах света Люсьен всегда оставался незапятнанным, честным, благородным. Люсьен олицетворял собою все, что есть самого изысканного в высшем обществе, в тени которого хотел жить обманщик. «Я автор, ты моя драма. Если ты провалишься, освистан буду я», — сказал он ему в тот день, когда счел нужным разоблачить перед ним свой кощунственный маскарад. Карлос шел осторожно, от признания к признанию, соразмеряя степень их низости со значением своих удач и нуждами Люсьена. «Недаром обмани смерть» — открыл последнюю тайну лишь тогда, когда привычка к парижским удовольствиям, успех и удовлетворенное тщеславие подчинили ему тело и душу слабовольного поэта. Там, где некогда Растиньяк, искушаемый этим демоном, устоял, Люсьен уступил, потому что он был более искусно впутан в игру, а главное, опьянен счастьем от сознания, что завоевал высокое положение в обществе. Зло, поэтический образ которого именуется дьяволом, обратила против этого женственного мужчины свои самые неотразимые соблазны и баловала его своей щедростью, вначале требуя взамен лишь немногого. Главным козырем Карлоса Эрреры было сохранение пресловутой вечной тайны, обещанное Тартюфом Эльвире. В комедии Мольера «Тартюф» лицемер и ханжа Тартюф, стремясь обольстить Эльвиру, жену человека, в доме которого он живет, обещает ей хранить вечную тайну, заявляя, что кто грешит в тиши, греха не совершает. Действие четвертое, явление пятое. Повторные доказательства полной преданности в духе той, что питал Саид к Магомету, довершили ужасное дело порабощения Люсьена Жаком Коленом. Саид — ученик и последователь Магомета. Здесь имеется в виду образ Саида, созданный Вольтером в трагедии «Магомет» 1741. Используя преданность Саида, Магомет делает его послушным, слепым орудием своих планов завоевания власти. К этому времени Эстер и Люсьен не только поглотили все вклады, доверенные безукоризненной честности этого банкира каторги, который ради них подвергался страшной опасности, ибо у него могли спросить отчет в этих суммах, но Денди, обманщик и куртизанка еще больше вошли в долги. И в ту минуту, когда Люсьен был так близок к цели, малый камушек, попавшийся под ногу одному из этих трех существ, мог бы обрушить волшебное здание счастья, столь дерзко воздвигнутое. На бале в опере Растиньяк узнал Вотрена из пансиона Воке, но понял, что нескромность грозит ему смертью. Поэтому-то любовник госпожи Нусинген, как и Люсьен, встречаясь взглядами, таили под видимостью дружбы взаимный страх. В минуту опасности Растиньяк, конечно, с величайшим удовольствием доставил бы повозку, чтобы отправить «Обмани смерть» на эшафот. Каждому теперь понятна мрачная радость Карлоса, когда он, узнав о любви барона Нусингена, мгновенно сообразил, какую выгоду человек его закала может извлечь из бедной Эстер. «Э-э-э», — сказал он Люсьену, — «дьявол покровительствует своему служителю». «Ты куришь, сидя на бочке с порохом». «Шествую среди огня», — отвечал Карлос, улыбаясь. «Таково мое ремесло». К середине прошлого века род де Гранлье распался на две ветви. Одна ветвь — герцогский род, обреченный на угасание, поскольку у нынешнего герцога были лишь дочери. Вторая — виконты де Гранлье, которым предстояло унаследовать титул и герб старшей ветви. Герцогская ветвь носит на червлени поля три золотых секиры или боевых топора поперек щита со знаменитым «Остерегаюсь, но не страшусь» девизом, в котором вся история этого рода. Щит герба виконта расчленен, как у наваренов. На червлине поля золотая зубчатая перевязь поперек щита, увенчанного рыцарским шлемом, с девизом «Великие дела, великий род». У нынешней виконтессы, вдовствующей с 1813 года, были сын и дочь. Хотя она вернулась из эмиграции почти разоренная, все же, благодаря преданности своего поверенного де Дервиля, она оказалась владетельницей довольно значительного состояния.